Читаем из двух мест Священного Писания, из книги Псалтирь, 93-й Псалом, 11 стих, и книга пророка Исаии, 55 глава, 8 и 9 стихи. Итак, книга Псалтирь, 93-й Псалом, 11 стих. «Господь знает мысли человеческие, что они суетны». Исаия, 55 глава. «Мои мысли, не ваши мысли». «Не ваши пути, пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Аминь. Прошедшее воскресенье мы немного говорили о значении наших мыслей, о силе наших мыслей. И мысль, она способна зарождаться в нашем сердце, и если ее не проанализировать и дать ей возможность осуществиться, то результат ее может быть различный. И Владимир Даль в своем словаре очень, на мой взгляд, как-то тонко подметил, исследуя значение всех слов, употребляемых вот на тот период в русском языке, он изучал русский язык и значение слов народных, национальных и всевозможных культурных изречений. И вот он говорит, что мысль – это всякое одиночное действие ума, то есть нашего разума, нашего рассудка. И он приводит такой пример, видно из исследования вопросов с людьми, когда он говорит, что мысль запала мне на сердце, перешла в волю, а потом в хотение. То есть мысль, она где-то глубоко в нашем внутреннем человеке начинает вот зарождаться. И мы говорили о том, что Бог, и прочитали, знает наши мысли. Сатана не знает наших мыслей. Но исходя из своего многовекового опыта, обольщает человек. Мысли исходят или от Бога, или от сатаны. Нет середины. Потому что наши мысли, вот исследуя этот вопрос, на мой взгляд, очень много мест Священного Писания вот раскрывают нам, что мы находимся между Богом и сатаной. И вот нахождение наше или и образ жизни, или они отражают истину, или они отражают грех, зло. И удивительные слова говорит Соломон в 20 главе книги Притч. Он говорит так: «Помыслы, то есть мысли в сердце человека, глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». То есть мысли наши, они глубокие воды. И мы иногда говорим, как хорошо, что не знают моих мыслей. И на самом деле, братья и сестры, если задуматься, что мы сейчас, о чем мы мыслим, то, наверное, ну, каждый бы сказал свою собственную историю. Но давайте попытаемся вычерпать полезное из одной библейской истории, которая отражена в Священном Писании. Это история духовного становления известной такой личности, царя Саула. Это одна из весьма описываемых историй жизни людей с многими подробностями. И вот когда размышляешь, вот такие мысли приходят на сердце, ведь Бог не зря оставил вот эту последовательность, вот такое, знаете, изложение порой историй, судьб человеческих, их радостей, переживаний, их ошибок, их подъемов. И вот история становления Саула, она держит около себя, она производит какое-то чувствование вот духовное вот к тому, что мы можем именно встретить в своей собственной жизни, в глубине своего сердца. Давайте попытаемся вот вычерпать полезное для себя из этого описания, этой библейской истории. Итак, мы читаем первая книга Царств, 18 глава, 6 по 12 стихи. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, неприятно было ему это слово. И он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царство». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни, в руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав, то есть помыслив: «Пригвожду Давида к стене». Но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. Это очень поучительная, глубокая история. И вот первое, что бросается нам вот, на мысль или на размышление, в чем причина? В чем причина? Откуда вот у этого человека Саула появилась зависть? Мы ведь знаем с вами, что когда Израиль захотел первого царя, то Бог через откровение Самуила указал Саула. Он был наименьшим, как он сказал сам о себе, из колен Иудиных и из племени. И вот мы знаем, что в 10 главе нам описано о том, как выбирали его, как он прятался, как он проявлял скромность, застенчивость, хотя был по внешней характеристике весьма высокого роста, красивый, плечистый молодой человек. И когда Израиль увидел его, и Саул сказал: «Вот какого царя вам дал Бог». И вот вопрос: откуда в этом скромном человеке, застенчивом, ничего не ожидающим и даже не предвидевшим такого развития своей личности, вдруг появилась этот грех, зависть? И мы из прочитанной истории, вот 18 главы, видим, что ведь была одержана победа, величайшая победа в Израиле. Если бы этого не произошло, то Израиль оказался бы в рабстве. И об этом говорит 17 глава с 8 по 9 стих, когда филистимлянин, этот Голиаф, выходил и говорил: «Если мы, кто пусть выйдет, тот из вас, если я побежу, одолею его, то вы будете рабами нам, а если вы одолеете, мы будем вам рабами». То есть стоял вопрос рабства. И мы знаем, что Израиль пережил величайшее рабство, находясь в Египте более 400 лет. То есть им была знакома эта история отцов. И казалось бы, кто, но Саул, как никто другой, должен был радоваться, благодарить Бога за победу. Но нет, мы читаем, и Саул сильно огорчился. И неприятно было ему это слово. И он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему недостает только царство». Мысль, которая пришла ему на сердце и которую он внутри себя сказал. «Ишь ты, хочет он, ты подумай, какой победитель! Что он так себе возомнил? Ему дают десятки тысяч, какой-то сопляк, которого взяли из пастбища, привели, и вдруг он победил. Ну и что? Я-то значимая личность». И открывается, что зависть или зависти предшествовало непослушание Господа, Его слову, которое Бог говорил через Самуила. Вы знаете, в жизни каждого из нас, христианина, бывают дни испытаний, и мы молимся и просим у Бога милости в разрешении этих вопросов нас, беспокоящих. И имея сегодня за плечами огромную историю развития рода человеческого, имея Священное Писание, обетование Божие, мы можем сказать, что мы имеем, получаем от Господа ответ, имеем ясное понимание, что должно делать нам, но можем поймать себя на том, что мы все-таки делаем по-своему. Почему? И вот первый раз Саул сделал по-своему, не дождавшись прихода Самуила, когда Самуил дал ему указание, чтобы он ждал его 7 дней до жертвоприношения, и потом уже вступил в битву. И вот 13 глава описывает нам о том, что Самуил, когда дал такое указание, Саул ждет, а Самуила все нет и нет. Народ стал разбегаться, филистимляне стали активизироваться в своем таком, знаете, духе, сильном таком, воинственном. И вот сказано в 13 главе, 8, давайте лучше мы прочитаем, в 13 главе, 13 глава первой книги Царств, здесь сказано с 8 стиха. «И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных, и вознес всесожжение. Но едва окончил он вознесение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, смотрите, я видел, что народ разбегается от меня, и ты не приходил в назначенное время, филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я, он отвечает им, то есть мысль, теперь придут на меня филистимляне, в Галгал еще, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господу Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упросил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Вот удивительный момент в его внутреннем формировании, как именно личности, как царя. Увидел, и мысль пришла. Но он не дал характеристику этой мысли. Он не доверился вот тому, что было сказано Самуилом. Знаете, вот этот пример, он наводит нас на мысль вот такого характера. Мы не всегда делаем то, что нам отведено, даже в церковной жизни. И вот сегодняшняя проповедь 1 Николая Егоровича как раз характеризует, кто за что отвечает в церкви, кто несет ответственность. Если так вот сказать простонародно, то в нашей церкви много начальников, желающих дать совет. Да больше, чем, знаете, наверное, нас самих здесь присутствующих. А вот правильно исполнить или вот прислушаться, послушаться вот той ответственности, которую имел Самуил пред Богом, Саул увидел, подумал и сделал. То есть сделал не свое дело. Второй раз, когда Саул вновь проявил непослушание, сделал в угоду себе, но не так, как повелел опять Господь. И вот мы читаем в 15 главе, с 1 по 3 стих, здесь сказано так. «И сказал Самуил Саулу: Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф: вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека и истреби все, что у него». И вот читая эту историю, вы можете прочитать ее дома, полностью всю 15 главу, и мы можем видеть там, что когда народ победил Амалека, взял добычу, и Самуил сказал ему: все уничтожьте, ничего не оставляйте. Они оставили, хороший скот оставили. И подумали, ну вот это будет приятно Господу, вот такой скот, который будет приноситься. И царя Агага он оставил в живых, хотя было указание полностью именно уничтожить этот народ, потому что он сильно согрешил пред Господом. То есть чаша беззакония наполнила, пришла в такое время, когда нужно было совершить тот суд Божий над этим народом. И вот удивительно, мы можем обратить на самих себя. Ведь как часто мы заостряем внимание на своем собственном «я», на своих каких-то, знаете, мелькантильных интересах, чтобы показать свою собственную значимость. В Новом Завете есть такой стих, апостол Павел обеспокоен состоянием малоазиатских церквей и пишет так, говоря о Тимофее как о человеке, посвященном Богу во всех случаях, а в другом случае он выражает такую озабоченность. Филиппийцам 2 глава 21 стих. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Братья и сестры. То есть апостол говорит, все ищут своего. Вы знаете, когда я первый раз в жизни прочитал этот стих, я хорошо помню, я стал думать о себе, а чего я ищу. Ищу ли я того, что хочет Христос, или я ищу того, чего я хочу? И Павел выражает эту мысль, знаете, с такой отцовской, апостольской печалью. Все, говорит, ищут своего. Это очень серьезное заявление апостола сегодня нам, братья и сестры. Для чего такие подробности оставлены нам на страницах Священного Писания? Да для того, чтобы показать мотивы, которые могут именно появиться в нашем сердце, зародившись, вырасти и дать свои плоды. И вот этот вот показать мотив, который привел Саула именно вот к падению. Вот главная мысль, может быть, сегодняшних размышлений, и к чему привел результат мысли его? К тому, что Бог отступает от него. И вот удивительно здесь, что сердце Саула, мы так видим вот в этих размышлениях, не до конца, не во всей полноте осознала то, что произошло с ним перед этим, что он сделал сейчас. И удивительно другое, что он, в нем присутствует страх потерять авторитет не перед Богом, а перед народом. Однажды апостол Павел писал, когда послание к Галатам, он говорил, кто остановил вас? Что помешало вам идти за Христом, даже если, говорит, ангел с неба придет и скажет вам не то, что я вам проповедовал, да будет анафема. То есть мы живем в поле такой огромной информации и авторитетов, но является для нас авторитет Священное Писание. И вот эта история заканчивается тем, когда Самуил, видя все происшедшее с Амаликом, и что царь Агаг жив, он говорит Саулу, неужели ты думаешь, что жертвоприношение более угодно Господу, нежели послушание? И он делает такое, знаете, заключение, говорит, что послушание лучше жертвы, а неповиновение приравнивается к идолопоклонству. Братья и сестры, элементарно. Любое наше непослушание вот в того положения даже в церкви приравнивается к идолопоклонству. И смотрите, что здесь происходит. Когда Самуил говорит очень серьезно к нему, говорит, что ты сделал? Что ты сделал? Если бы ты не сделал этого поступка, Господь бы упрочил царство твое. А теперь он отдаст его другому. Он найдет себе мужа по сердцу его. И сказал Саул, то есть на это, я согрешил, но почти меня перед старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, я поклонюсь Господу Богу твоему. Смотрите, еще раз читаем этот текст. И сказал Саул, я согрешил, но почти меня перед народом, перед старейшинами, народом моего, и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему. Знаете, удивительное открывается вот особенность этого духовного мира этого человека, что для него Бог не был так близок, как он близок был в жизни Самуила, как он был близок в жизни Давида и многих пророков, святых, мы скажем, сподвижников Божьих. У него не было близких отношений, общения с Господом. Для него мнение людей, авторитет перед людьми был выше авторитета Писания и слов Господних. И мы здесь можем видеть, что непослушание воли Господа привело вот к этому состоянию, что он отступил, он этим самым огорчил Господа. Он огорчил Господа. Это событие в его жизни характерно и ведет нас тоже в Новый Завет, когда апостол Павел пишет Ефесянам 30 стих 4 главы и говорит: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». То есть призвание, положение и взаимоотношения с Богом. Каковы они? «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Поэтому здесь мы видим, что отступление привело к одержимости. Когда вот размышлял над этим текстом, над этим примером, мой внутренний человек не мог никак согласиться. Неужели мысль привела к послушанию, а послушание привело к одержимости? То есть, понимаете, какая вот цепочка, мысль зародилась, осуществилось непослушание Богу, а непослушание Богу, знаете, проявилось в одержимости. Когда читаешь эту историю, открывается еще одна удивительная деталь. Мы видим взаимоотношения Самуила, Саула и Бога. Сатаны незаметно, и он где-то, знаете, где-то вообще он там спрятался, его нет, и вдруг он здесь проявляет себя. Бог допускает сатане коснуться Саула. И мы читаем: «И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула». То есть Бог допустил. Почему? Да потому что Саул тесно сотрудничал с дьяволом с посредством своего непослушания. И вот это привело к одержимости. А последствия одержимости, слушайте, здесь чего только нет. И вот в этом «чего только нет» проявляется зависть. Проявляется зависть. Дважды или трижды говорится о том, что дух злой нападал на Саула. И здесь же сказано, что именно зависть привела к тому, что он подумал: пригвожду его к стене копьем. А Давид два раза уклонился. И вот исследуя этот пример библейской истории, мы можем обнаружить, что не один раз Саул эту мысль продолжал. А 25 стих 18 главы: «И сказал Саул: так скажите Давиду, царь не хочет вена, кроме стакаря обрезания филистимских, в отчине врагам царя, ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян». Вы знаете, как знакомо нам это. Как есть такая сторона человеческих взаимоотношений, когда людей пытаются столкнуть друг с другом, и наблюдая со стороны, как они дерутся, и вот это радует некоторых. Но за этот грех Бог наказал Исава, его потомство. И потомства Исава нет на земле за то, что они злорадствовали, когда Иакову было плохо. То есть зависть ведет именно вот к предательству, к убийству. Нечто подобное мы встречаем в жизни нашего Господа Иисуса Христа. Среди его учеников был один известный ученик Иуда, хорошо знакомая такая, знаете, отрицательная личность. И вот Писание говорит нам, что привязанность к деньгам привела к воровству, а воровство в конечном итоге привело к предательству, а предательство привело к самоубийству. Вот это вот цепочка, цепочка начала и результат, когда человек не останавливается в своих мыслях, не дает им оценку, а дает им простор. И история с Саулом, она показывает нам, что неверность в поступках предшествовали именно мысли, которые только начали зарождаться в его сердце. И одна из причин в том, что не был близок именно Саул с Господом. Эта история показывает нам, что царь Израиль, первый царь Израиля было для него огромное испытание не только для него самого, но и для всего народа, потому что народ очень хотел иметь царя, как у других народов. И когда это произошло, Бог сказал Самуилу: «Не печалься, они не тебя отвергли, а меня». Поэтому непослушание гласу Господа, оно приравнивается именно к идолопоклонству. И мы знаем, что какое было огромное желание из их избрания. И почитайте в 11 главе 1 книги Царств, 12-13 стих, там сказано ясно, что они желали этого избрания. Они возрадовались: все, теперь у нас будет как у прочих народов. Нет, братья и сестры, у нас не должно быть в церкви, как в этом мире. У нас нет ничего общего. Мы слышали, что похоть плоти, похоть очей и гордость житейская есть борьба, есть вражда, вернее, против Бога. Вражда, то есть мы воюем с тем, кто формирует нас в положительном. За грех Саула Бог отступает от него, но удивительная милость Божия, но не оставляет. Бог где-то, знаете, в стороне наблюдает, а как дальше Саул поведет себя. И вот, читая эту историю, мы видим, что Саул настолько был увлечен поиском Давида, чтобы уничтожить его, дабы он не занял его престол, но ничего не получается. Несколько раз в этой истории отмечается, что Давид был правее Саула. И когда Бог дважды допускал такую возможность, что Давид мог убить его, Давид этого не делал. Когда ему говорили советники: слушай, смотри, вот Бог дает сейчас такую возможность, уничтожь его. А он говорил: он помазанник Божий. Это говорит о том, что человечество вот в этих своих революциях поднимали руку на помазанников Божьих. И когда мы допускаем в своем сердце какую-то, знаете, хулу на начальствующих, мы поднимаем руку на помазанников Божьих, братья и сестры. Прости нас, Господь, что мы так много иногда бываем допускаем в своих словах недовольство. Бог изменяет времена лета. Бог поставляет царей. И Он с них спросит за их дела, а с нас за наши. И Давид, наоборот, показывает свою верность Саулу, и дважды, имея возможность убить его, он не делает этого. И вот этот поступок его открывает, что именно Саул, знаете, на время осознает это, говорит: ты всегда прав, сын мой Давид. Я хочу прочитать 26 глава, здесь такие слова в этой книге Царств. Давид говорит: и пусть как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит он от всякой беды. И смотрите, и сказал Саул Давиду: благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозможешь. И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место. Вы знаете, они опять порознь, они не пошли вместе. И вот очень глубокая история. Там и Давид попадает в состояние такого отчаяния. Но удивительно, мы говорим сегодня о Сауле. И все вот это, вся эта обстановка, потом смерть Самуила и вновь открывшаяся война с филистимлянами приводит Саула к отчаянию. Он отчаивается, он не знает, он ищет выхода, Самуила нет, спросить некого. Что он делает? Он делает обращение. Здесь сказано так, 28 главы 1 книги Царств, когда все филистимляне собрались против него, и увидел Саул стан филистимский, испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим: сыщите мне женщину-волшебницу, Я пойду к ней и спрошу ее. А ведь до этого Саул выгнал всех волшебников, гадателей, халдеев, кто именно занимался оккультизмом. А тут, да, он на первый взгляд вопросил Господа, но он вопросил в связи с тем, что вот такая обстановка, но никак не мог остановиться, чтобы проанализировать, а все, что было перед этим, что являлось корнем вот того, знаете, нескладывания, неблагословения, неустройства. Не было состояния заглянуть в собственное сердце. И вот это мешает Духу Святому говорить с нами, когда мы огорчаем Его, и если мы не сознаем, что мы огорчили Духа Святого, Господь отступает от нас. Он не покидает нас совсем, нет-нет, но Он отступает нас, от нас. Отчаяние – это упадок духа, то есть человек просто уже не знает, что делать. Не похоже ли это иногда бывает в нашей жизни, когда мы находимся в таком состоянии, но безвыходности, как нам представляется? Но не может этого быть для нас, христиан, потому что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, и просящий у него хлеба не получит от него камень. Не тот он, Бог наш, он любящий прощать, он помышляет, как не отвергнуть и отверженного, потому что он Бог. И вот этот поступок, когда он обратился к волшебнице, был самым опасным для его жизни, и он после этого погибает от рук филистимлян. Это говорит о том, что обращение к оккультным силам является сознательным грехом, грехом противостояния благодати Божией. И в первой книге Паралипоменон, 10 главе, дается характеристика и причина того, что Бог допускает смерть Саула. И здесь сказано, в 10 главе, книги Паралипоменон, первой книги. «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа за то и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иисею». Братья и сестры, наши отношения с Господом, они проходят тайно. То, что мы находимся здесь, это отражение, да, нашего упования на Господа. Но что там внутри, знает только Он. И слава Богу, что Он, именно Он знает. Он знает мои мысли. И история жизни Саула очень поучительна и насыщена всякими предупреждениями для каждого из нас без исключения. Да, она показывает, что мысли наши, они суетны, и результат их может быть вот таковым. И если не освещать наши мысли пред Господом в молитве, то они, конечно же, приведут к таким печальным результатам. И Давид, вразрез вот тому, о чем размышляли в своей собственной жизни, показывает другого человека, другое становление, когда он на всякую мысль, на всякий поступок всегда находил времени, чтобы исповедаться пред Господом, сокрушиться. Особенно 50-й псалом, он вызывает, знаете, такое внутреннее восхищение его открытостью, когда он признает свой грех и признает его публично. В этом удивительная черта этой библейской личности. И когда он уже на пороге перехода в вечность, он приглашает своего сына Соломона и говорит ему следующие слова. 28 глава, 1 Паралипоменон, 9 стих. Смотрите. «И ты, сын мой, Соломон, знай Бога отца твоего, и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает движение мыслей». То есть он, будучи научен на примере Саула, в своей собственной жизни предупреждает своего сына: Господь испытывает все сердца и знает движение мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя. И последнее слово такое, знаете, страшное, на мой взгляд, оставить тебя навсегда. навсегда оставит. Удивительная благодать Божия, когда Бог говорит устами Христа, что если кто скажет хулу на Бога, простится ему. Кто скажет хулу на Сына Божия, простится ему. А кто скажет хулу на Духа Святого, не простится ни в сем веке, ни в будущем. То есть пренебрежение благодатью Божией, понебратство с Богом невозможно. Поэтому как важно, чтобы каждый из нас благоговел пред Богом и трепетал пред святостью Его. И что самое главное, на мой взгляд, еще в этой истории, что Бог говорит, что ваши мысли не мои, и пути ваши не мои пути. И вот 6 стих 55 главы мы читаем с этого места. «Ищите Господа, когда можно найти Его». Призывайте его, когда он близко, да отставит нечестивый путь свой, беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он много милостив. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, мои пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Слушайте, какая глубина той благодати Божией, когда он выше мыслей наших и намерений наших. И если мы будем искать Господа, представляя ему нашу жизнь, он не оставит нас и не покинет, и только он направит нас на путь свой, который приведет нас в вечное блаженство. Пусть Бог благословит нас и сегодня со всего того слова, которое мы слышим, сделать определенные выводы своего духовного становления, потому что придет время, когда каждый из нас предстанет пред Господом и даст ему отчет. Аминь. Помолимся.
Благодарим наш милосердный Господь, что Ты сегодня присутствуешь здесь. Благодарим, Господи, что Ты говоришь с нами. Благодарим, Господи, что Ты указываешь на Твою благодать и милость. И путь, Господи, как спастись нам, человеком, который мысли не соответствуют Твоей благодати и милости. Каждый из нас имеет возможность быть искушен. Каждый из нас в своей жизни и вчера, и сегодня, и позавчера, и завтра подвержен искушению дьяволу. Он подходит и хочет что-нибудь подсказать нам против Тебя. Хоть что в чем-нибудь помочь нам выйти в бунты против Тебя. Благодарим за эти примеры, Господи, что Ты показываешь. Благодарим за Твое Слово сегодня. Господи, помилуй над нами, Господи, помилуйся, Господи. Открой нам наши мысли, потому что порой мы свое сердце не знаем. Порой мы не знаем, как поступим. Порой мы не знаем, почему так Ты сделали. Но это был наш выбор. Чаще всего, Господи, наши мысли, как человеческие, противоречат Твоему желанию, Твоему ожиданию, для чего создал нас. Благодарим, Господи, что сегодня Ты побуждаешь нас. Все наши мысли и все наше сердце открыто перед лицом Твоим. Очисти, Господи, наши мысли. Очисти наше сердце, чтобы они соответствовали Твоему задумку, для чего нас создал Ты. Что ожидаешь от нас? Что Ты прислал нам по Твоей милости и благодати, Господи? Дав нам возрождение. Ты поднимаешь нас, чтобы наши мысли были соответствуют Твоими. Господи, мы благодарим за эту милость. Чаще всего мы молимся, приносим наши мысли, Господи, желания, намерения, планы, чтобы Ты их благословил, но не задаемся вопросом, они соответствуют Твоей воле. Сегодня мы просим, Господи, чтобы Ты простил за этот грех нас. Мы просим, Господи, чтобы открыл, в чем наших намерениях не соответствует Твоей воле. Что Ты хочешь от нас сегодня? Открой нам, Господи, чтобы выйти из этого богослужения, унаследовать только милость и благодать от Тебя, чтобы мы принесли наш дом, нашим семьям, Господи, Твою милость и благодать, и благословение. Благослови народ Твой, Господи, и отпусти миром Твоим. Аминь.
Аминь. Хор прославит Господа. Читаем из двух мест Священного Писания, из книги «Псалтирь», 93-й Псалом, 11 стих, и книга пророка Исаии, 55 глава, 8 и 9 стихи. Итак, книга «Псалтирь», 93-й Псалом, 11 стих. «Господь знает мысли человеческие, что они суетны». Исаия, 55 глава. «Мои мысли, не ваши мысли». «Не ваши пути, пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Аминь. Прошедшее воскресенье мы немного говорили о значении наших мыслей, о силе наших мыслей. И мысль, она способна зарождаться в нашем сердце, и если ее не проанализировать и дать ей возможность осуществиться, то результат ее может быть различный. И Владимир Даль в своем словаре очень, на мой взгляд, как-то тонко подметил, исследуя значение всех слов, употребляемых вот на тот период в русском языке, он изучал русский язык и значение слов народных, национальных и всевозможных культурных изречений. И вот он говорит, что мысль – это всякое одиночное действие ума, то есть нашего разума, нашего рассудка. И он приводит такой пример, видно из исследования вопросов с людьми, когда он говорит, что мысль запала мне на сердце, перешла в волю, а потом в хотение. То есть мысль, она где-то глубоко в нашем внутреннем человеке начинает вот зарождаться. И мы говорили о том, что Бог, и прочитали, знает наши мысли. Сатана не знает наших мыслей. Но исходя из своего многовекового опыта, обольщает человек. Мысли исходят или от Бога, или от сатаны. Нет середины. Потому что наши мысли, вот исследуя этот вопрос, на мой взгляд, очень много мест Священного Писания вот раскрывают нам, что мы находимся между Богом и сатаной. И вот нахождение наше или и образ жизни, или они отражают истину, или они отражают грех, зло. И удивительные слова говорит Соломон в 20 главе книги «Притч». Он говорит так. «Помыслы, то есть мысли в сердце человека, глубокие воды». Но человек разумный вычерпывает их. То есть мысли наши, они глубокие воды. И мы иногда говорим, как хорошо, что не знают моих мыслей. И на самом деле, братья и сестры, если задуматься, что мы сейчас, о чем мы мыслим, то, наверное, ну, каждый бы сказал свою собственную историю. Но давайте попытаемся вычерпать полезное из одной библейской истории, которая отражена в Священном Писании. Это история духовного становления известной такой личности царя Саула. Это одна из весьма описываемых историй жизни людей с многими подробностями. И вот когда размышляешь, вот такие мысли приходят на сердце, ведь Бог не зря оставил вот эту последовательность, вот такое, знаете, изложение порой истории судьб человеческих, их радостей, переживаний, их ошибок, их подъемов. И вот история становления Саула, она держит около себя, она производит какое-то чувствование вот духовное вот к тому, что мы можем именно встретить в своей собственной жизни, в глубине своего сердца. Давайте попытаемся вот вычерпать полезное для себя из этого описания, этой библейской истории. Итак, мы читаем 1 книга Царств, 18 глава, 6 по 12 стихи. «Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул сильно огорчился, неприятно было ему это слово. И он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царство. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни, в руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав, то есть помыслив: пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил». Это очень поучительная, глубокая история. И вот первое, что бросается нам вот, на мысль или на размышление, в чем причина? В чем причина? Откуда вот у этого человека Саула появилась зависть? Мы ведь знаем с вами, что когда Израиль захотел первого царя, то Бог через откровение Самуила указал Саула. Он был наименьшим, как он сказал сам о себе, из колен Иудиных и из племени. И вот мы знаем, что в 10 главе нам описано о том, как выбирали его, как он прятался, как он проявлял скромность, застенчивость, хотя был по внешней характеристике весьма высокого роста, красивый, плечистый молодой человек. И когда Израиль увидел его, и Саул сказал: вот какого царя вам дал Бог. И вот вопрос, откуда в этом скромном человеке, застенчивом, ничего не ожидающим и даже не предвидевшим такого развития своей личности, вдруг появилась этот грех, зависть. И мы из прочитанной истории, вот 18 главы, видим, что ведь была одержана победа, величайшая победа в Израиле. Если бы этого не произошло, то Израиль оказался бы в рабстве. И об этом говорит 17 глава с 8 по 9 стих, когда филистимлянин, этот Голиаф, выходил и говорил: «Если мы, кто пусть выйдет, тот из вас, если я побежу, одолею его, то вы будете рабами нам, а если вы одолеете, мы будем вам рабами». То есть стоял вопрос рабства, и мы знаем, что Израиль пережил величайшее рабство, находясь в Египте более 400 лет. То есть им была знакома эта история отцов. И казалось бы, кто, но Саул, как никто другой, должен был радоваться, благодарить Бога за победу. Но нет, мы читаем, и Саул сильно огорчился. И неприятно было ему это слово. И он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему недостает только царство. Мысль, которая пришла ему на сердце и которую он внутри себя сказал. Ишь ты, хочет он, ты подумай, какой победитель. Что он тогда к себе возомнил? Ему дают десятки тысяч. Какой-то сопляк, которого взяли из пастбища, привели, и вдруг он победил. Ну и что? Я-то значимая личность. И открывается, что зависть или зависти предшествовало непослушание Господа. Его слову, которое Бог говорил через Самуила. Вы знаете, в жизни каждого из нас, христианина, бывают дни испытаний. И мы молимся, и просим у Бога милости в разрешении этих вопросов нас, беспокоящих. И имея сегодня за плечами огромную историю развития рода человеческого, имея Священное Писание, обетование Божие, мы можем сказать, что мы имеем, получаем от Господа ответ, имеем ясное понимание, что должно делать нам, но можем поймать себя на том, что мы все-таки делаем по-своему. Почему? И вот первый раз Саул сделал по-своему, не дождавшись прихода Самуила, когда Самуил дал ему указание, чтобы он ждал его 7 дней до жертвоприношения, и потом уже вступил в битву. И вот 13 глава описывает нам о том, что Самуил, когда дал такое указание, Саул ждет, а Самуила все нет и нет. Народ стал разбегаться, филистимляне стали активизироваться в своем таком, знаете, духе, сильном таком, воинственном. И вот сказано в 13 главе, 8, давайте лучше мы прочитаем, в 13 главе, 13 глава первой книги Царств, здесь сказано с 8 стиха. «И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных, и вознес всесожжение. Но едва окончил он вознесение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, смотрите, я видел, что народ разбегается от меня, и ты не приходил в назначенное время, филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я, он отвечает им, то есть мысль. Теперь придут на меня филистимляне, в Галгал еще, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господу Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упросил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему». И повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Вот удивительный момент в его внутреннем формировании, как именно личности, как царя. Увидел, и мысль пришла. Но он не дал характеристику этой мысли. Он не доверился вот тому, что было сказано Самуилом. Знаете, вот этот пример, он наводит нас на мысль вот такого характера. Мы не всегда делаем то, что нам отведено, даже в церковной жизни. И вот сегодняшняя проповедь 1 Николая Егоровича как раз характеризует, кто за что отвечает в церкви, кто несет ответственность. Если так вот сказать простонародно, то в нашей церкви много начальников, желающих дать совет, да больше, чем, знаете, наверное, нас самих здесь присутствующих. А вот правильно исполнить или вот прислушаться, послушаться вот той ответственности, которую имел Самуил пред Богом, Саул увидел, подумал и сделал. То есть сделал не свое дело. Второй раз, когда Саул вновь проявил непослушание, сделал в угоду себе, но не так, как повелел опять Господь. И вот мы читаем в 15 главе, с 1 по 3 стих, здесь сказано так. «И сказал Самуил Саулу: Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф. Вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека и истреби все, что у него. И вот читая эту историю, вы можете прочитать ее дома, полностью всю 15 главу, и мы можем видеть там, что когда народ победил Амалека, взял добычу, и Самуил сказал ему: все уничтожьте, ничего не оставляйте. Они оставили, хороший скот оставили. И подумали: ну вот это будет приятно Господу, вот такой скот, который будет приноситься. И царя Агага он оставил в живых, хотя было указание полностью именно уничтожить этот народ, потому что он сильно согрешил пред Господом. То есть чаша беззакония наполнила, пришла в такое время, когда нужно было совершить тот суд Божий над этим народом. И вот удивительно, мы можем обратить на самих себя. Ведь как часто мы заостряем внимание на своем собственном «я», на своих каких-то, знаете, мелькантильных интересах, чтобы показать свою собственную значимость. В Новом Завете есть такой стих: апостол Павел обеспокоен состоянием малоазиатских церквей и пишет так, говоря о Тимофее как о человеке, посвященном Богу во всех случаях, а в другом случае он выражает такую озабоченность. Филиппийцам 2 глава, 21 стих. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Братья и сестры. То есть апостол говорит: все ищут своего. Вы знаете, когда я первый раз в жизни прочитал этот стих, я хорошо помню, я стал думать о себе, о чего я ищу. Ищу ли я того, что хочет Христос, или я ищу того, чего я хочу? И Павел выражает эту мысль, знаете, с такой отцовской, апостольской печалью. Все, говорит, ищут своего. Это очень серьезное заявление апостола сегодня нам, братья и сестры. Для чего такие подробности оставлены нам на страницах Священного Писания? Да для того, чтобы показать мотивы, которые могут именно появиться в нашем сердце, зародившись, вырасти и дать свои плоды. И вот этот вот показать мотив, который привел Саула именно вот к падению. Вот главная мысль, может быть, сегодняшних размышлений, и к чему привел результат мысли его? К тому, что Бог отступает от него. И вот удивительно здесь, что сердце Саула, мы так видим вот в этих размышлениях, не до конца, не во всей полноте осознала то, что произошло с ним перед этим, что он сделал сейчас. И удивительно другое, что он, в нем присутствует страх потерять авторитет не перед Богом, а перед народом. Однажды апостол Павел писал, когда послание к Галатам, он говорил: «Кто остановил вас? Что помешало вам идти за Христом? Даже если, говорит, ангел с неба придет и скажет вам не то, что я вам проповедовал, да будет анафема». То есть мы живем в поле такой огромной информации и авторитетов, но является для нас авторитет Священное Писание. И вот эта история заканчивается тем, когда Самуил, видя все происшедшее с Амаликом, и что царь Агаг жив, он говорит Саулу: неужели ты думаешь, что жертвоприношение более угодно Господу, нежели послушание? И он делает такое, знаете, заключение, говорит, что послушание лучше жертвы, а неповиновение приравнивается к идолопоклонству. Братья и сестры, элементарно. Любое наше непослушание вот в того положения даже в церкви приравнивается к идолопоклонству. И смотрите, что здесь происходит. Когда Самуил говорит очень серьезно к нему, говорит: что ты сделал? Что ты сделал? Если бы ты не сделал этого поступка, Господь бы упрочил царство твое. А теперь он отдаст его другому. Он найдет себе мужа по сердцу его. И сказал Саул, то есть на это: я согрешил, но почти меня перед старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, я поклонюсь Господу Богу твоему. Смотрите, еще раз читаем этот текст. И сказал Саул: я согрешил, но почти меня перед народом, перед старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему. Знаете, удивительное открывается вот особенность этого духовного мира этого человека, что для него Бог не был так близок, как он близок был в жизни Самуила, как он был близок в жизни Давида и многих пророков, святых, мы скажем, сподвижников Божьих. У него не было близких отношений, общения с Господом. Для него мнение людей, авторитет перед людьми был выше авторитета Писания и слов Господних. И мы здесь можем видеть, что непослушание воли Господа привело вот к этому состоянию, что он отступил, он этим самым огорчил Господа. Он огорчил Господа. Это событие в его жизни характерно и ведет нас тоже в Новый Завет, когда апостол Павел пишет Ефесянам, 30 стих 4 главы, и говорит: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». То есть призвание, положение и взаимоотношения с Богом. Каковы они? «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Поэтому здесь мы видим, что отступление привело к одержимости. Когда вот размышлял над этим текстом, над этим примером, мой внутренний человек не мог никак согласиться. Неужели мысль привела к послушанию, а послушание привело к одержимости? То есть, понимаете, какая вот цепочка, мысль зародилась, осуществилась в непослушании Богу, а непослушание Богу, знаете, проявилось в одержимости. Когда читаешь эту историю, открывается еще одна удивительная деталь. Мы видим взаимоотношения Самуила, Саула и Бога. Сатаны незаметно, он где-то, знаете, где-то вообще он там спрятался, его нет, и вдруг он здесь проявляет себя. Бог допускает сатане коснуться Саула. И мы читаем: «И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула». То есть Бог допустил. Почему? Да потому что Саул тесно сотрудничал с дьяволом посредством своего непослушания. И вот это привело к одержимости. А последствия одержимости, слушайте, здесь чего только нет. И вот в этом «чего только нет» проявляется зависть. Проявляется зависть. Дважды или трижды говорится о том, что дух злой нападал на Саула. И здесь же сказано, что именно зависть привела к тому, что он подумал: пригвожду его к стене копьем. А Давид два раза уклонился. И вот исследуя этот пример библейской истории, мы можем обнаружить, что не один раз Саул эту мысль продолжал. А 25 стих 18 главы: «И сказал Саул: так скажите Давиду, царь не хочет вена, кроме стакаря обрезания филистимских, в общении врагам царя, ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян». Вы знаете, как знакомо нам это, как есть такая сторона человеческих взаимоотношений, когда людей пытаются столкнуть друг с другом, и наблюдая со стороны, как они дерутся, и вот это радует некоторых. Но за этот грех Бог наказал Исава, его потомство. И потомства Исава нет на земле за то, что они злорадствовали, когда Иакову было плохо. То есть зависть ведет именно вот к предательству, к убийству. Нечто подобное мы встречаем В жизни нашего Господа Иисуса Христа среди Его учеников был один известный ученик Иуда, хорошо знакомая такая, знаете, отрицательная личность. И вот Писание говорит нам, что привязанность к деньгам привела к воровству, а воровство в конечном итоге привело к предательству, а предательство привело к самоубийству. Вот это вот цепочка, цепочка начала и результат, когда человек не останавливается в своих мыслях, не дает им оценку, а дает им простор. И история с Саулом, она показывает нам, что неверность в поступках предшествовали именно мысли, которые только начали зарождаться в его сердце. И одна из причин в том, что не был близок именно Саул с Господом. Эта история показывает нам, что царь Израиль, первый царь Израиля было для него огромное испытание не только для него самого, но и для всего народа, потому что народ очень хотел иметь царя, как у других народов. И когда это произошло, Бог сказал Самуилу: «Не печалься, они не тебя отвергли, а меня». Поэтому непослушание гласу Господа, оно приравнивается именно к идолопоклонству. И мы знаем, что какое было огромное желание из их избрания. И почитайте в 11 главе 1 книги Царств, 12-13 стих, там сказано ясно, что они желали этого избрания. Они возрадовались: все, теперь у нас будет как у прочих народов. Нет, братья и сестры, у нас не должно быть в церкви, как в этом мире. У нас нет ничего общего. Мы слышали, что похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, есть борьба, есть вражда, вернее, против Бога. Вражда, то есть мы воюем с тем, кто формирует нас в положительном. За грех Саула Бог отступает от него, но удивительная милость Божия, но не оставляет. Бог где-то, знаете, в стороне наблюдает, а как дальше Саул поведет себя. И вот, читая эту историю, мы видим, что Саул настолько был увлечен поиском Давида, чтобы уничтожить его, дабы он не занял его престол, но ничего не получается. Несколько раз в этой истории отмечается, что Давид был правее Саула. И когда Бог дважды допускал такую возможность, что Давид мог убить его, Давид этого не делал. Когда ему говорили советники: слушай, смотри, вот Бог дает сейчас такую возможность, уничтожь его. А он говорил: он помазанник Божий. Это говорит о том, что человечество вот в этих своих революциях поднимали руку на помазанников Божьих. И когда мы допускаем в своем сердце какую-то, знаете, хулу на начальствующих, мы поднимаем руку на помазанников Божьих, братья и сестры. Прости нас, Господь, что мы так много иногда бываем, допускаем в своих словах недовольство. Бог изменяет времена лета. Бог поставляет царей, и Он с них спросит за их дела, а с нас за наши. И Давид, наоборот, показывает свою верность Саулу, и дважды, имея возможность убить его, он не делает этого. И вот этот поступок его открывает, что именно Саул, знаете, на время осознает это, говорит: ты всегда прав, сын мой Давид. Я хочу прочитать 26 глава, здесь такие слова в этой книге Царств. Давид говорит: и пусть как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит он от всякой беды. И смотрите: и сказал Саул Давиду: благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозможешь. И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место. Вы знаете, они опять порознь, они не пошли вместе. И вот очень глубокая история. Там и Давид попадает в состояние такого отчаяния. Но удивительно, мы говорим сегодня о Сауле. И все вот это, вся эта обстановка, Потом смерть Самуила и вновь открывшаяся война с филистимлянами приводит Саула к отчаянию. Он отчаивается, он не знает, он ищет выхода, Самуила нет, спросить некого. Что он делает? Он делает обращение, здесь сказано так, 28 главы первой книги царств, когда все филистимляне собрались против него. «И увидел Саул стан филистимский, испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим, сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». А ведь до этого Саул выгнал всех волшебников, гадателей, халдеев, кто именно занимался оккультизмом. А тут, да, он на первый взгляд вопросил Господа, но он вопросил в связи с тем, что вот такая обстановка, но никак не мог остановиться, чтобы проанализировать, а все, что было перед этим, что являлось корнем вот того, знаете, нескладывания, неблагословения, неустройства. Не было состояния заглянуть в собственное сердце. И вот это мешает Духу Святому говорить с нами, когда мы огорчаем Его, и если мы не сознаем, что мы огорчили Духа Святого, Господь отступает от нас. Он не покидает нас совсем, нет-нет, но Он отступает нас, от нас. Отчаяние – это упадок духа, то есть человек просто уже не знает, что делать. Не похоже ли это иногда бывает в нашей жизни, когда мы находимся в таком состоянии, но безвыходности, как нам представляется? Но не может этого быть для нас, христиан, потому что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, и просящий у него хлеба не получит от него камень. Не тот он, Бог наш, он любящий прощать, он помышляет, как не отвергнуть и отверженного, потому что он Бог. И вот этот поступок, когда он обратился к волшебнице, был самым опасным для его жизни. И он после этого погибает от рук филистимлян. Это говорит о том, что обращение к оккультным силам является сознательным грехом. Грехом противостояния благодати Божией. И в первой книге Паралипоменон, 10 главе, дается характеристика и причина того, что Бог допускает смерть Саула. И здесь сказано, в 10 главе, книги Паралипоменон, первой книги. «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа за то и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иессею». Братья и сестры, наши отношения с Господом, они проходят тайно. То, что мы находимся здесь, это отражение, да, нашего упования на Господа. Но что там внутри, знает только Он. И слава Богу, что Он, именно Он знает. Он знает мои мысли. И история жизни Саула очень поучительна и насыщена всякими предупреждениями для каждого из нас без исключения. Да, она показывает, что мысли наши, они суетны, и результат их может быть вот таковым. И если не освещать наши мысли пред Господом в молитве, то они, конечно же, приведут к таким печальным результатам. И Давид, вразрез вот тому, о чем размышляли в своей собственной жизни, показывает другого человека, другое становление, когда он на всякую мысль, на всякий поступок всегда находил времени, чтобы исповедаться пред Господом, сокрушиться. Особенно 50-й псалом, он вызывает, знаете, такое внутреннее восхищение его открытостью, когда он признает свой грех и признает его публично. В этом удивительная черта этой библейской личности. И когда он уже на пороге перехода в вечность, он приглашает своего сына Соломона и говорит ему следующие слова – 28 глава, 1 Паралипоменон, 9 стих. Смотрите. «И ты, сын мой, Соломон, знай Бога Отца твоего, и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает движение мыслей». То есть он, будучи научен на примере Саула, своей собственной жизни предупреждает своего сына: «Господь испытывает все сердца и знает движение мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя». И последнее слово такое, знаете, страшное, на мой взгляд: «оставит тебя навсегда». Навсегда оставит. Удивительная благодать Божия, когда Бог говорит устами Христа, что если кто скажет хулу на Бога, простится ему. Кто скажет хулу на Сына Божия, простится ему. А кто скажет хулу на Духа Святого, не простится ни в сем веке, ни в будущем. То есть пренебрежение благодатью Божией, понебратство с Богом невозможно. Поэтому как важно, чтобы каждый из нас благоговел пред Богом и трепетал пред святостью Его. И что самое главное, на мой взгляд, еще в этой истории, что Бог говорит, что ваши мысли не мои, и пути ваши не мои пути. И вот 6 стих 55 главы мы читаем с этого места. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да отставит нечестивый путь свой, беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив». «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои пути, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Слушайте, какая глубина той благодати Божией, когда Он выше мыслей наших и намерений наших. И если мы будем искать Господа, представляя Ему нашу жизнь, Он не оставит нас и не покинет, и только Он направит нас на путь свой, который приведет нас в вечное блаженство. Пусть Бог благословит нас и сегодня со всего того слова, которое мы слышим, сделать определенные выводы своего духовного становления, потому что придет время, когда каждый из нас предстанет пред Господом и даст Ему отчет. Аминь.